Говорит радио «Свобода». Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную православию, войне, империи православной. У нас в гостях историк Валентин Арсеньевич Никитин, член-корреспондент Российской академии естественных наук, автор одного из лучших учебников по основам православной культуры. И у нас в гостях философ и публицист Аркадий Маркович Малер. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно, затем 22 12. Православие, война, империя. Тема передачи связана с войной, которая, можно бы надеяться, завершилась за прошедшую неделю. Уже улеглась пыль, дым, и уже можно говорить спокойно о каких-то вещах, хотя, конечно, все равно душа болит, потому что стреляют, потому что смерть. У нынешней войны России и Грузии есть христианский и, более того, именно православный аспект. Вот наш сегодняшний гость Аркадий Маркович Малер написал несколько статей, посвященных этой теме, почему я его пригласил, очень благодарен, что он пришел, статьи, связанные с тем, что у него своя концепция, свое видение этой войны и этого столкновения, и видение этого столкновения именно как решение вопроса о месте России и Грузии в православном мире. И должен сказать, что таких статей довольно много, и мне кажется, что эту тему нужно обсудить еще вот по какой причине. Что обсуждать войну? Война – это как шок, как болезнь, как грех. Она проходит рано или поздно, она не может быть вечной. А что дальше, стоит вопрос. И вот здесь вот стоит вопрос, будет ли война развиваться дальше, будет ли за Грузией, скажем, Украина, какие-то другие страны, или все-таки это и не предполагается, можно не беспокоиться и так далее. Наверное, я тогда попрошу Аркадия Марковича высказать свой взгляд на православное измерение этой войны.
Православное измерение этой войны заключается в том, что Россия уже не в первый, не во второй, не в третий раз подтверждает свою христианскую миссию на всем пространстве Северной Евразии, охраняя и защищая православные народы, отстаивая общехристианские ценности, стремясь объединить православную цивилизацию, как, в общем-то, она и стремилась с того момента, когда она стала наследницей Византии. Для нас является колоссальной трагедией тот факт, что столкнулись именно православные народы, три православных народа, грузины, осетины и русские. Но это не первый случай. Можно вспомнить, как так сказать, войну, например, Византии и Болгарии тоже, да, такая первая, может быть, война между православными странами. Это, к сожалению, бывает неизбежно, поскольку на религиозные конфликты накладываются конфликты геополитические, национальные конфликты государств, элит. Ну и кроме того, православный мир не одинок. Нас окружает мир западный, секулярный, нас окружает мир исламский. И в тех мирах тоже есть инициаторы нашей внутренней раздробленности. В этом случае для меня совершенно очевидно, что, например, у этого грузино-осетинского и грузино-российского конфликта есть заказчик, этот заказчик — это Вашингтон. Я бы очень этого не хотел, я не испытываю никаких, так сказать, манихейских чувств к Западу или к Америке. Я считаю, что и Россия, и США являются двумя полюсами одной единой христианской европейской цивилизации, но я вынужден признать тот факт, что эта война, в общем-то, нам навязана, и мы вели себя в ней только так, как и могли себя вести.
Говорил Аркадий Малер. Я, выполняя функцию ведущего, замечу, что слово «манихейский», то есть последователь учения мани, учение о мире как борьбе двух равновесных сил добра и зла, и сегодня в таком религиозном языке манихейский означает, часто путать с фарисейским, именно человека, который видит мир черно-белым, разбитых на друзей и на врагов. Так вот, однозначно, слово Валентину Арсеньевичу Никитину.
Я хотел бы остановиться прежде всего на оценке этой войны. Мне кажется, и Россия, и Грузия проиграли эту войну, так как это было столкновением двух братских православных народов, и я здесь согласен с предыдущим оратором. Война была недопустима, поражение Грузии как будто ясно на первый взгляд, но и Россия проиграла войну, так как, очевидно, дестабилизация мира не только в Западной Европе, но и в Прибалтике, на Украине, и следствием этого является вчерашнее вот скоропалительное соглашение между США и Польшей о размещении ПРО и тому подобные негативные последствия, которые еще будут. Да. Не думаю, что выиграли США, потому что их провоцирующая роль в развязывании войны становится и будет становиться все более очевидно. Таким образом, проиграли все, конфронтация будет нарастать, и далее, на мой взгляд, возможно, последует гонка вооружений и милитаризация экономики. А выиграли силы зла, инфернальные силы, подталкивающий человеческий род к самоубийству, к финалу мировой истории, к разрыву ноосферы, выражаясь словами Тейяра де Шардена, одним словом, к апокалипсису. Ястребам кажется, что победили они, но они глубоко заблуждаются, потому что душа человеческая по природе христианка, и, изменяя своей христианской сущности, она терпит мистическое фиаско. То есть все проиграли, победителя нет, и об этом остается только скорбеть.
Говорил Валентин Никитин, на звонок из Москвы Владимир Иванович. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, друзья. Само слово «православие», оно несет в себе понятие, как «слава правым». Слава правым на единение территорий и православных территорий в том числе. Российская Федерация – громадная страна. Грузия маленькая страна, но она имеет свою церковь. И у нее свое право есть быть в целости в своем праве. И президент Саакашвили отстаивает вот это право славия на своей территории. Я просто поражен, как политики от силовиков этого не видят. Вы понимаете, это трагедия, что одна из ведущих церквей поддается насилию другой церкви.
Спасибо, Владимир Иванович. Собственно, вот передо мной два документа, два письма. Оба адресованы президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву. Одно от католикоса Грузии о том, что налицо... Ну, вот я процитирую это письмо. «Южная Осетия является исконной грузинской землей, где основная часть осетин поселилась в 17 веке. Осетинская автономия была создана коммунистами в 20-е годы прошлого века, поэтому попытка восстановления целостности границ Грузии не должна рассматриваться как нападение или этноконфликт. Это то же самое, если у России вдруг возникнут проблемы, например, в Новгороде или Смоленске, и она защитит свои территории». Это позиция грузинского католикоса. Наоборот, письмо епископа Георгия Аланского. Аланская церковь, Алан – это само название осетин, Аланская церковь не входит в признанные всеми патриархатами церкви. Это церковь, которая присоединена к греческим так называемым старостильникам. У них было в Алании, в Южной Осетии, 7 или 8 приходов, которые, боюсь, в результате войны пострадали, точно так же, как и все другие. Других христианских церквей там нет и не было. И в целом, в общем, говорить о том, что это очень религиозная нация, не приходится. Вот открытое письмо католикосу Илье II, где, наоборот, епископ Георгий Аланский из Цхинвала защищает позицию Южной Осетии, ее право на самостоятельное существование, напоминает, что царь Давид – это осетин, и только царевна Тамар, она грузинка, напоминает о том, что надежды на справедливость со стороны Тбилиси у Алан сейчас нету, и так далее. Вот две церковных правды к вопросу о том, что говорил наш слушатель. Аркадий Маркович.
Ну, я сразу хочу сказать очень важную вещь для прояснения этой ситуации, да, скажем так, церковно-геополитической. Дело в том, что и Аланская епархия, и заодно и Абхазская епархия могли бы стать частью канонической территории Московского патриархата, И в этом отношении идет определенная работа, но до сих пор московский патриархат не признает эти епархии в качестве своей канонической территории, практически по тем же причинам, по которым Российская Федерация не признает до сих пор, до данной секунды, да, суверенитет от Абхазии и Южной Осетии, потому что и Россия, и Московский патриархат пытаются, так сказать, до конца предоставить самим осетинам и самим абхазам разобраться в своих проблемах, решить свои отношения с грузинами и дать Грузии возможность все-таки совершить некий добровольный акт по их освобождению своей территории. Это не означает, что Москва и как политический субъект, и как столица, так сказать, православного мира будут долго очень и бесконечно ждать. Возможно, завтра все резко изменится. Но как раз вот эта терпеливая, долгоиграющая позиция Кремля и Московской патриархии свидетельствует об их исторической и политической мудрости. Для меня совершенно стало очевидно за последние дни, когда я погрузился уже, так сказать, с головой в эту проблематику, что осетины глубоко религиозный народ. Для меня это было, честно говоря, открытием. Мы вообще плохо знаем маленькие кавказские народы. Я общался с осетинами, и до этого для меня таким же открытием была глубокая христианская религиозность абхазов. Конечно, она имеет свои, так сказать, какие-то этно-религиональные специфики. Ну, так это, простите, специфика есть везде и всегда. Даже в каких-нибудь там протестантских странах она тоже есть, да. И мне совершенно очевидно в данном случае правота, так сказать, именно Аланской епархии и, так сказать, его письмо настоятеля Аланской епархии к католикосу грузину или второму.
Спасибо, Валентин Арсеньевич.
Я понимаю вот ваш пафос, дорогой Аркадий Маркович, и я считаю это письмо, я вот ознакомился с ним только что, буквально вот минуту назад, получив его от отца Якова. Это очень сильное письмо, оно на меня произвело впечатление такое, что даже не нахожу слов. И причем важно то, что оно было написано еще до конфликта, как бы с упреждением событий, и оказалось своего рода пророчеством. Вот. Но я хочу здесь обратить внимание на письмо, которое процитировал отец Яков, письмо его святейшества и блаженства католикоса патриарха всея Грузии Ильи II. Вот в этом письме он подчеркивает, что попытка восстановления целостности границ Грузии, цитирую, не должна расцениваться как нападение или этноконфликт. То есть, иными словами, святейший католикос подчеркивает, что это справедливая война, оправданная согласно теологии блаженного Августина. Вспомним, например, что блаженный Августин определял, что условиями справедливой войны является восстановление порядка, законной власти. Право на использование силы в таком случае должно принадлежать не отдельным лицам, а представителям законных гражданских властей. И война должна быть в таком случае вестись только при условии, когда исчерпаны все мирные средства. Вот я хочу обратить внимание на логику событий, на то, что предшествовало развязыванию этой агрессии, которая, безусловно, недопустима, ибо любая война – вопиющее зло и заслуживает самой суровой, оценки. Ну вот, хотелось бы, Аркадий Маркович, пояснить вам ту мотивацию, которая в данном случае двигала грузинскими воинами. Они шли восстанавливать территориальную целостность своей родины, воодушевляясь идеей возрождения Грузии. Они ждали около 2 десятка лет. Ждали терпеливо, уговаривали Россию. Между тем, Россия, я хочу довести до вас точку зрения грузин. Я не так давно был в Грузии участником Международного поэтического фестиваля. 27 июля я оттуда только вернулся. И объездил несколько районов Грузии. Были мы и в Кахетии, и в Эмирете, и в Картли. И я там убеждал своих друзей, грузин, что недопустима агрессия, что нельзя, значит, тревожить русского медведя, который, когда выйдет из берлоги, то он может больно ударить. Вот. Но своим русским, значит, оппонентам я говорил, что Россия, значит, ведет политику аннексии Абхазии и Грузии, признавая территориальную целостность Грузии, то есть признавая то, что Юго-Осетинская и Абхазская земля – это земля Грузии, мы в то же время граждан наделяем своими паспортами и считаем их гражданами России. Вот здесь глубокая коллизия, глубокое вот такое противоречие, очень острое, которое сейчас вскрылось.
Говорил Валентин Никитин, у нас звонок из Москвы. Виктор, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вот сейчас много говорят, и у вас в передаче, в частности, подчеркивается, как один из аргументов вот, против войны, что, в общем-то, это два православных, так сказать, народа. То есть подчеркивается единство веры. Ну, скажи, пожалуйста, вот от этого, разве это, как-то, вообще говоря, должен как-то вот так вот учитываться? В том плане, разве не должны быть общечеловеческие законы? А, к примеру, если бы ислам, или там, скажем, Грузия была исламская, или вообще какая-нибудь атеистическая, значит, другие правила были бы. Значит, вот одних можно, например, установкой град бомбить, других нельзя. Скажите, пожалуйста, вот разве нельзя именно с общечеловеческих позиций объяснять, почему делается упор, скажем, на единство веры?
Спасибо, Виктор. Давайте я тогда отвечу. Дело в том, что общечеловеческих позиций не существует. Существует позиция агностиков, позиция атеистов. Единственной более-менее общечеловеческой позицией можно назвать правовую, то есть обращение к закону. Но право международное и закон международный, тем не менее, все-таки не автомат, в который бросил монетку, получил ответ. Там тоже необходим живой судья, живое состязание. Любой суд подразумевает определенные состязания. Это не то, где сам себя человек может сразу сходу оправдать. Я хотел обратить внимание на то, что говорил Валентин Арсентьевич, что первый признак справедливой войны, как сформулировал блаженный Августин, а так это и остается, это война за восстановление вот законного порядка. Вы знаете, верующий от неверующего во многом отличается тем, что видят в мире определенный порядок. Но проблема заключается в том, что разные верующие люди воспринимают этот порядок совершенно по-разному. И вот, например, известный наш византолог отечественный, игумен Григорий Лурье из Петербурга, в своей статье «С византийской точки зрения», которая сегодня опубликована в агентстве печати новостей, пишет о том, что Российская империя призвана повторить подвиг империи Византийской, и что вот эта война и присоединение, в сущности, Южной Осетии к России – это замечательно, и надо идти дальше, ко всему быть готовым. И он объясняет, почему. Потому что, возможно, например, грузинская православная империя. Но в любом случае какая-то империя, православная империя в мире быть должна. Потому что иначе торжество либерализма, торжество позитивизма, агностицизма, антихристианства. И тогда здесь надо выбирать. Вспоминается лозунг афонских монахов 17-18 веков. Лучше челма, чем тиара. То есть лучше мы будем в Оттаманской империи, чем будем с европейцами, вольтерианцами и прочее. Соответственно, и сегодня главный враг – это европейский секуляризм, безбожие. Тогда, если я правильно понимаю и логику Аркадия Марковича, именно Россия, как православная империя, должна объединять вокруг себя народы, и это будет защита веры от европейского позитивизма и антихристианства. Правильно я понимаю?
Ну, не совсем. Дело в том, что я не считаю, что Запад для нас является, скажем, хоть большим противником, чем, например, агрессивный ислам. Я же еще раз повторяю, что я считаю, что Россия принадлежит к общехристианской европейской цивилизации, но мы пошли по пути ортодоксального христианства, по пути православия, в то время как Запад пошел по пути, так сказать, латинского раскола, а впоследствии вообще и секуляризма. И секуляризм, конечно, является глобальным, колоссальным вызовом православной цивилизации, но не единственным вызовом. У нас есть большие проблемы на юге, у нас есть большие проблемы на востоке.
Аркадий Маркович, я прошу прощения, то есть все-таки челма лучше, чем сюртук, или хуже? кто больше враг, ислам или секуляризм, неверие?
Ну, если вы лично, понимаете, в чем дело? Дело в том, что в мировоззренческом смысле слова это такой же вопрос, как что там хуже для православного, я не знаю, арианство или там докетизм, да? Это, в общем, вопрос из...
Оба хуже,
как говорил один грузин. Вот. Но, на мой взгляд, в цивилизационном смысле слова, с моей личной точки зрения, исламский фундаментализм для России хуже, чем секулярный проект Запада, просто потому что в секулярном проекте Запада мы можем найти свое место и предложить свои условия игры. Исламский фундаментализм просто вообще отменяет русскую и православную цивилизацию как факт.
Говорил Аркадий Малер, у нас звонок из Петербурга. Александр, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Времени мало, я буду категорическими императивами говорить первое. А христианство инкрустировано в мир. Мы в очередной раз убедились. То есть война это есть антихристианское деяние. И с этим нельзя спорить. Значит, второй момент. Яков Гаврилович, вы в очередной раз миллионы, наверное, убедились, что зов крови, варварское, архетипическое, архаическое, гораздо сильнее тезиса ни эллина, ни иудея. Этого мы видели на примере абхазов и грузин. И после того, что сделали грузины, как можно считать себя православными? И самое главное, значит, все время забывается о том, что главной этой силой была Америка, которая вооружала Грузию. Мы почему-то не говорим, что это нападение очередной секуляризированного мира, мира Мамоны, на мир Христа.
Ну, я так говорю, например.
Да, спасибо, Александр, но дело в том, что последние 10 минут только об этом и говорилось, и словами отца Григория Лурье и так далее. Валентин Арсеньевич, минута.
Мне кажется, прав слушатель, который подчеркивает вот последний, что война есть антихристианское деяние, и с этим нельзя спорить. Действительно, в религиозном плане война – это противостояние Богу и его ангелам, дьявола и его демонов. И война имеет эсхатологический смысл, который является следствием греха, когда люди злоупотребляют богодарованной свободой. Вот где метафизические корни войны. И здесь мы должны, значит, этот богословский аспект иметь в виду, рассуждая о вот современных событиях. Вот предыдущий слушатель призвал нас говорить с общечеловеческих позиций, и мне вот этот призыв очень близок. Общечеловеческие позиции – это позиции библейские.
Спасибо, Валентин Арсеньевич. Мы продолжим нашу передачу после перерыва. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения».
Военный конфликт в Грузии и Южной Осетии глазами россиян. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 17 августа в час дня. Какие факторы влияли здесь на формирование мнений? Что за качество выявила эта война в россиянах? В гостях у «Радио Свобода» ведущий научный сотрудник Левада-центра Леонид Седов. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Обстановка в Южной Осетии, в том числе в столице Цхинвали, по информации местных властей, остается напряженной. Министр внутренних дел Михаил Минзаев отметил, что грузинская сторона продолжает обстреливать территории непризнанной республики каждую ночь. Тбилиси, в свою очередь, утверждает, что в 4 грузинских городах по-прежнему находятся российские войска. Министерство иностранных дел Грузии заявило сегодня, что российские войска взорвали железнодорожный мост в Каспском районе. Представитель российского генштаба Анатолий Наговицын опроверг эту информацию, назвав ее очередным непроверенным сообщением. Президент России Дмитрий Медведев подписал сегодня план мирного урегулирования в Грузии, предложенный Францией. В пятницу подпись под документом поставил президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе визита в Тбилиси госсекретаря США Кондолизы Райс. В Чечне за минувшие сутки погибли в перестрелках 2 милиционера, еще 2 ранены. Милицейские патрули были обстреляны в Ножа-Юртовском и Урус-Мартановском районах. Открывался ответный огонь, задержать нападавших не удалось. В ходе боев в Афганистане на этой неделе были уничтожены более 60 боевиков. 23 талиба были убиты вчера в провинции Гельмент. В Афганистане похищены 2 граждан Ирана. По сообщению представителя полиции провинции Герат, иранцы были захвачены неизвестными на этой неделе на автодороге, ведущей к границе с Ираном. Центризбирком Азербайджана зарегистрировал действующего президента Ильхама Алиева кандидатом на пост главы государства на предстоящих в октябре выборах. В Парагвае приведен к присяге новый президент, бывший епископ Фернандо Луга. В пятницу он выступил в столице страны Асунсьоне на многотысячном митинге, пообещав бороться с коррупцией и провести земельную реформу.
Говорит Радио Свобода, в эфире программа «С христианской точки зрения», посвященная православию, империю, войне. У нас в гостях историк Валентин Арсеньевич Никитин и философ и публицист Аркадий Маркович Малер, руководитель клуба «Катехон», который действует в Институте философии Академии наук. «Катехон», как я к стыду своему только сейчас узнал, означает «удерживающий в апокалипсисе».
Нет, это из второго послания апостола Павла к фессалоникийцам.
Прекрасно. Некто, кто предотвращает всевозможные трагедии, помогает не удержаться.
Некто, да, вы правильно сказали, некто или нечто, что предотвращает по апостолу Павлу наступление аномии, то есть беззаконие. Кстати, о котором мы сейчас говорим.
Так что, друзья мои, то, в чем мы живем, это вовсе не беззаконие, это еще неплохо.
Нет, но с точки зрения русского византизма, Второй Рим – Византия, и Третий Рим – Московская Русь России является, собственно говоря, тем самым катехоном, о котором говорил апостол Павел.
Тогда вот об этом...
Это вообще основа русской, так сказать, византийской историософии.
Да. Тогда вот об этом и наш разговор о том, действительно ли, вот как пишет отец Григорий Лурье из Петербурга, действительно ли нынешняя победа, он, в общем, трактует это достаточно просто, победа России над Грузией, есть начало восстановления империи, подобной византийской, которая призвана действительно ввести порядок, таксономику в этот мир, преодолеть монопольное владычество Соединенных Штатов Америки и так далее. Слово Валентину Арсеньевичу Никитину.
Ну, для меня слово «империя» не ругательное, поэтому, когда говорят вот и грубо и ругают, я внутренне протестую, потому что под сенью Византийской империи расцвела великая культура, под сенью Римской империи, и под сенью Российской империи, и Советской даже. Вот. Советская империя была, конечно, в известном смысле правопреемницей. Тут я, нет, ошибаюсь, конечно, не правопреемница, это мы, нам хочется усвоить вот эту связь. На самом деле, она возникла на руинах Российской империи, но в ней было какое-то дыхание Византии, и под ее сенью процвели народы, в том числе братская, единоверная нам Грузия. Грузия достигла своего расцвета в период, когда существовал Советский Союз. Но я категорически возражаю против, значит, попытки считать Грузию империей. Грузия не империя, это, конечно, многонациональное государство, но оно всегда было очень миролюбивым, и никакого имперского духа, развязывания войн Грузия не вела. Она пыталась отстоять свои границы, исконные границы, те границы, которых она достигла при царе Давиде Возобновителе и царице Тамаре. Это эпоха, это золотой век Грузии, эпоха ее расцвета.
Говорил Валентин Никитин, у нас звонок из Московской области. Валерий Павлович, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Я вот что хотел. Вот мы все говорим, слушаем. Вот советская власть, будем считать ее преступной властью. Все христиане ее ругают, власть советскую. Вот. Советская власть разделила Германию на две части. Два народа на две части. Советская власть разделила Осетию на две части, на южную и северную. Как мы знаем, Сталин, все говорят, что это Сталин сделал. Вот. И Меркель выступает. Говорит, как это можно воссоединить два народа, которые живут в том ГСР. А как же христианскую Германию воссоединили же? Были все рады, довольны, что два народа воссоединились в одно целое.
Спасибо, Валерий Павлович. Ваша мысль ясна. Вы сравниваете соединение Южной и Северной Осетии с воссоединением ГДР и ФРГ. Но я хочу напомнить, что все-таки это довольно разные ситуации. Так, Валентин Арсеньевич, в чем разница?
Конечно, осетины тоже разделенный народ, но у них история государственности несколько другая. И я хочу вот вспомнить о том, что выдающийся осетинский лингвист, академик Василий Абаев, он был заслуженный деятель Грузии и значит, лауреат Государственной премии СССР, почетный член Королевского общества Великобритании и так далее. Так вот, он писал, он похоронен во Владикавказе рядом с Коста Хитагуровым, это выдающийся деятель осетинского народа. Вот. И вот он писал, что у осетин нет оснований на выход из Грузии, и что никакое грузинское правительство на это не пойдет, именно потому, что у осетин государственность сформировалась очень, очень поздно. Собственно, у них не было самостоятельного государства до, наверное, вот 18-19 век.
То есть это можно было бы сравнить с тем, как если бы Германия, вместо того, чтобы воссоединяться, как она сейчас существует, ФРГ, просто бы и ГДР, и ФРГ включили бы, скажем, присоединили бы к Калининградской области, и это бы стало частью Российской Федерации. Было бы, надо сказать, неплохо. Ну, для туристов, для русских туристов. А, Аркадий Маркович, вы в своей статье пишете, Россия дает понять всему миру, что она совершенно не готова замкнуться на самой себе, что у нее всегда были и будут масштабные внешнеполитические интересы и задачи, и не обусловлены вовсе не какими-то имперскими амбициями. Видите, вы тоже отрицательно относитесь к понятию империи.
Нет, я хорошо к нему отношусь. Почему?
А что ж так имперские амбиции?
Я просто объясняю, что это не обусловлено имперскими амбициями. Это значит, что я плохо отношусь к империи.
Это обусловлено реальным геополитическим положением самой России. И дальше вы переходите к Украине, цитирую, когда та же Украина самовольно пририсовала к своим границам Севастополь и совершенно игнорировала пожелания жителей Крыма, то ее власти могли же задуматься, чем для них это рано или поздно обернется. Конец цитаты. Тогда еще раз я спрошу так. Вот тот порядок, который перед вами, я думаю, где-то маячит, как перед философом в мире. Значит, Южная Осетия входит в этот порядок, как часть России, Абхазия входит, Крым, Севастополь входит. Что дальше? Где пределы
здесь,
российским
я
границам?
Я вам отвечу, здесь есть очень четкие границы. Есть граница, собственно, России, большой России, да, великой России. А есть границы проектируемой православной империи, которая, скажем, в 21 веке может не называться империей, это может быть союз православных государств, это может быть какая-то, скажем, межправославная конференция по аналогии с исламской конференцией. Границы Великой России довольно ясны. Это вся Великороссия, это вся Белоруссия, это большая часть современной Украины, хотя кто-то скажет, что, может быть, даже и Западная Украина, но просто многие считают, что мы окончательно потеряли, да, и поэтому, естественно, что это Крым. Это, безусловно, весь Северный Казахстан, и это Абхазия и Южная Осетия, которые сами, уверяю вас, я сам в этом активно, так сказать, соучаствую, сами, без всякого нашего, нашей какой-то инициативы, очень хотят быть частью Российской Федерации. Грузия, безусловно, не является частью России, это отдельная страна, так сказать, и она может быть, может войти с Россией в некий православный геополитический союз, может стать частью будущей империи, но никто не говорит, что Грузия — это часть России, даже, как, скажем, Армения не является частью России.
Вы, Аркадий Маркович, настроены мягче, чем отец Григорий Лурье, который видит Грузию в составе вот этой будущей российской православной экумены.
Нет, экумены точно. Вы разделяете эти разные вещи. Есть большая Россия, да, великая Россия, и ее границы. Это, собственно, те границы, которыми в идеале должны были быть границы РСФСР и ныне Российской Федерации, которыми не являются, да, к сожалению, де-юре. А есть православная экумена. В православную экумену входит, простите меня, довольно много стран, и Греция, и можно посмотреть на различные территории и Ближнего Востока, и даже Африки. Но это же не часть России. Россия просто в данном случае играет роль объединителя, того стержня, который вокруг себя объединяет это пространство.
Говорил Аркадий Малер, у нас звонок из Рязани, Валентин. Добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я хотел сказать о том, что вот слова Августина, которые для своего времени, конечно же, были прогрессивны, сейчас они абсолютно реакционны. и в то же время вот заповеди, которым 2000 лет, они сейчас абсолютно точны и абсолютно современны. И там же можно найти, кстати говоря, и о причинах, абсолютно точных причинах этой войны. Спасибо.
Спасибо. На звонок из Москвы Александр. Добрый вечер, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Да.
Яков и Аркадий Маркович. Скажите, пожалуйста, вот вы упомянули Золотой век, Тамару и Давида, а присоединение к России, вот когда они просили их долго, чтобы их приняли вот еще дореволюционно, это было после этого или до? И вот они вроде потом были бы как и в России, и в Советском Союзе, а сейчас они захотели переметнуться вроде бы как далеко от России. И вот почему Северная Осетия и Южная, как они разделились, вот как Северная Корея и Южная? И вот Сталин, кто был, осетин или грузин? Спасибо.
Отвечает Валентин Никитин.
Ну, начну с последнего вопрошения. Сталин был, конечно, грузин. И в этом я убедился, когда не так давно побывал в музее Сталина в Горе. Я был тоже на поводу мифа о том, что Сталин, возможно, внебрачный сын Пржевальского. Пржевальский в то время, когда родился Сталин в 1879 году, был в Горе. И у них есть определенное портретное сходство, такое лицо с оспинками. Но это все, конечно, блеф. Стоит посмотреть на две фотографии, висящие рядом, на сапожника, значит, Бесо или Виссариона Джугашвили и на его отпрыска Иосифа Виссарионовича. Конечно, это был его родной отец, и он был по национальности грузин. Но эта мифология очень распространена, значит, в Закавказье и, в частности, в Осетии.
Вот, То есть вместо того, чтобы всеми силами отпихиваться от такого соотечественника, который уложил не один миллион человек, до сих пор у вас спорят, чей же он все-таки родич, и считает нужным гордиться?
В Закавказье спорят до сих пор, в Горе музей Сталина, в общем, очень почитаем, и сейчас туда притекает множество туристов.
Сейчас туда притекает множество танкистов, я так понимаю.
Я хочу
на слово. Это остроумная реплика, конечно.
Нет, я хочу просто сделать ремарку, что на днях жена президента Грузии Саакашвили, сама, насколько мне известно, по национальности совсем не грузинка, а голландка, да, сказала...
И кажется, староста православного прихода Московской патриархии в Амстердаме.
Ну, вот это, кстати, факт мне неизвестен. Насколько мне известно, наверное, какие-то, как и жена Ющенко, какие-то у нее протестантские симпатии. Ну, ладно, дело не в этом. Она сказала, значит, заявила в каким-то, по-моему, британским СМИ о том, что ее муж будет действовать как смелый и сильный грузин, подобно таким грузинам, как Сталин и Берия. Что, в общем, очень, конечно, характеризует ментальность этой семьи, мне кажется.
Говорит,
да, это, конечно, ужасное заявление. Вот,
и все-таки Южная Осетия и Северная.
Я не хотел бы говорить о личности Сталина, потому что, как сказал один поэт, личность все-таки была. Вот, но культ ее не оправдан, как не оправдан культ тирана вообще. Вот. А что касается Северной и Южной Осетии, это, конечно, трагедия разделенного народа. Ее надо было как-то решать, но не путем развязывания этой агрессии. Я предлагал в свое время вести кондоминиум, вот двойное управление на территории Южной Осетии, есть такой юридический термин, когда, значит, там ходила бы валюта и российская, то есть рубль, и лари, грузинская валюта, была бы общая какая-то администрация, и поэтапно в течение, может быть, десятка-двух лет грузины должны были привлечь внимание осетин на свою сторону мирными акциями, то есть помогать им экономически, культурно и так далее, чтобы переломить ситуацию в свою сторону. Но я сокрушаюсь, что этого не произошло.
У нас звонок из Москвы. Олег, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Ну вот у вас в передаче опять столкнулись две темы, значит, византизм, то есть Москва, Третий Рим, и противостояние Америки. Но может тогда имеет смысл вспомнить такое обстоятельство, что те первые поселенцы, которые плыли на Мэйфлауэр или Пилигриме, что они тоже имели в уме концепцию построить Третий Рим. Так вот, нельзя ли рассматривать современное противостояние Америки, то есть, вернее, нации Америки, скорее в таком порядке, как противостояние проигравшего Третьего Рима, Третьему Риму построенному.
отвечает Аркадий Малев?
Я вам отвечу, я придерживаюсь такой довольно традиционной концепции. Дело в том, что нам, если вы хорошо знаете, Римская империя, которая с точки зрения большинства православных богословов своего времени, собственно, и была тем самым катехоном, тем самым удерживающим от наступления беззакония, она вообще разделилась на две части, да, на западную и восточную. Восточная часть стала православной византийской, а западная очень скоро исчезла. Но у этой западной части Римской империи, конечно же, были какие-то свои исторические геополитические наследники. То есть Римская империя воплощала собой единую экумену христианской европейской цивилизации, если хотите, христианского европейского человечества. Потом оно разделилось, между прочим, по пророчеству о том, что это будет царство, разделенное в себе. И в этом смысле это действительно царство, разделенное в себе. У западной и у восточной части есть свои наследники. Если наследники Византии достаточно очевидны, то наследники западной части Римской империи не очевидны. Об этом глубокий спор. Я вполне готов допустить, что современные Соединенные Штаты, во всяком случае, в некой такой своей христианско-республиканской ипостаси, может быть, наследуют катехоническую эту самую миссию Западной Римской империи, но, к сожалению, эта миссия никак не связана с христианской ортодоксией, с православием. Это чисто правовая миссия. Я не считаю, что Америка всегда и во всем не права совсем. Но, простите, в данном случае она глубоко не права. И вместо того, чтобы, наоборот, войти, может быть, в некое сотрудничество с Россией по разделу сфер влияния, она почему-то лезет в зоны наших непосредственных национальных интересов и дробит саму же христианскую цивилизацию. В этом смысле мне очень обидно, что Америка проводит на территории, так сказать, Европы, к сожалению, абсолютно антихристианскую политику.
Говорил Аркадий Малер. Я чувствую, у меня сегодня функция примечания будет. Очень много греческих слов там, где речь идет о русском православии. Экумена, ойкумена произносится иногда по-разному. Напоминаю, это по-гречески от слова «экос», «ойкос», «дом». Это обозначение в Древней Византии, в Греции, Средиземноморского бассейна, который только они считали вселенной. То есть это то, что населено людьми. Православные экумены тогда – это вот мир, населенный православием. Кстати, как говорил один наш слушатель, что православие – это значит слава праву. К сожалению, не совсем. Ортодоксия по-гречески – это прежде всего правильное мнение, правильное прославление Бога, то есть произнесение слов «слава Отцу и Сыну и Святому Духу», в отличие от неортодоксального прославления только Отца через Сына в Святом Духе, когда появляется как будто бы различие между лицами Троицы. У нас звонок из Москвы. Игорь Борисович, добрый вечер, прошу вас.
Да, здравствуйте. Я бы хотел вот напомнить всем слушателям, неужели у нас такая короткая память, что на протяжении 15 лет последних мы вели точно, Россия вела точно такую же политику в Чечне, как Саакашвили в Южной Осетии. Я думаю, там было не меньше задавлено чеченцев танками, порезано детей и убито женщин, вольно или невольно, желание правительства или нет. Но считаю, что Саакашвили и Ельцин, и наш сегодняшний президент, они одного поля ягодки. Если сесть на скамью подсудимых в трибунале, то это временно, одновременно. То есть какая же все-таки правительство? Вот можно ли ее сейчас справедливо ли вспоминать чеченскую, или, может быть, это не то, как некоторые говорят, совсем не то, не то. Спасибо.
Спасибо, говорит Валентин Никитин.
Мне кажется, здесь, в общем, аналогии и параллели какие-то оправданы. Когда мы бомбили Грозный, это был субъект нашей федерации, мы не должны были применять такое оружие возмездия. Я считаю, что здесь это было не ошибка, а преступление. И виновен в этом тот президент, Борис Николаевич Ельцин. Вот. Что касается вот, последней войны, то, мне кажется, мы пришли на помощь Осетии с некоторым запозданием. Прошло, кажется, двое суток. И вот то, в чем мы сейчас обвиняем Грузию, геноцид. Ведь в этом наша вина тоже есть. Если бы мы вовремя или с упреждением событий пришли на помощь многострадальной Осетии, о чем мы сейчас кричим на всех перекрестках, то этого геноцида не было бы.
Говорил Валентин Никитин, я даю справку все-таки, отцы, по данным, видимо, достаточно надежным, ну, скажем так, жертв не так много, как предполагалось в начале. Все-таки это измеряется не тысячами, и слава богу. Другое дело, что передача-то с христианской точки зрения, И здесь, ну что, ну хоть один человек. Геноцид – понятие, рожденное в секулярной, кстати, цивилизации, оперирующей цифрами, этносами. А для Бога хоть один человек, хоть 6 миллиардов, никакой разницы нету. Но, тем не менее, Аркадий Маркович, а почему бы тогда, почему исламская Чечня должна входить в православную российскую икумену?
Ну, на мой взгляд, Россия вообще должна заниматься христианизацией Северной Евразии. Но сейчас я хочу сказать не об этом. Дело в том, что, на мой взгляд, аналогия с Чечней абсолютно неуместна. Чеченский народ не был столь един, его воля не была столь проявлена, как, например, воля абхазов или осетин. Это был конгломерат тейпов, каких-то обществ, которые друг с другом не могли разобраться, где создавалась страшная, совершенно криминогенная атмосфера, где было фактически введено рабовладение, где был жуткий совершенно наркотрафик. И Ельцин, который себя позиционировал как либерального президента, до конца терпел эту точку, и тем, что в 1994 году Ельцин в декабре, собственно, решил сохранить вот это, да, пространство Чечни, которая себя называла Ичкерия, в составе Российской Федерации, он вообще, на мой взгляд, обернул масштабную, так сказать, либерализацию России вспять. Это сделал именно он тогда, почему, собственно, кстати говоря, многие либералы с ним и поссорились. И то, вы помните, что война шла очень странно, с колоссальными уступками, кончилась она Хасавюртовским договором, Чечня стала фактически свободной территорией в рамках Российской Федерации, но когда, так сказать, уже в 99-м году было ясно, что дальше терпеть нельзя, когда чеченские террористы стали устраивать взрывы в Москве, да, то здесь уже новый премьер-министр, будущий президент Путин и ставший впоследствии президентом, начал реагировать гораздо более оперативно. Это две совершенно разные ситуации.
Но России удалось ввести Чечню в свое конституционное поле, согласен, провести там референдум и так далее. В этом смысле это собственно, хорошо, но
самое интересное,
ведь мы боролись за восстановление территориальной целостности России с чеченским сепаратизмом. И также Грузия боролась с осетинским сепаратизмом, с абхазским, за восстановление своей территориальной целостности. И мы признавали это и до недавних пор не подвергали даже никакому сомнению.
Это формалистическое сравнение, которое просто не учитывает какие-то смысловые, содержательные, качественные...
Знаете, область международного права,
а
это
вот здесь я хочу сказать очень важную вещь.
Круто,
согласен.
На формальных...
Да. Только согласен. По очереди.
Да, согласен. Здесь я хочу сказать очень важную вещь. Дело в том, что, простите, конечно, нам приходится все время апеллировать к существующему международному праву. Нам приходится апеллировать к вот этой, так сказать, да, бумажной формальности. Но, простите, мы видим, как она здесь и рядом нарушается, во всем мире нарушается, прежде всего, самими Соединенными Штатами, да, к сожалению, опять же, да. И мы видим, что, к сожалению, этот формат не работает, он не имеет всеобщеобязательного, не имеет всеобщеобязательную силу. И не очевидно, что границы большинства республик бывшего Советского Союза еще будут не раз пересмотрены, потому что они были прорисованы искусственно, случайно, в угоду национальным элитам этих республик. И, к сожалению, это прежде всего касается именно православных государств Украины и Грузии. Поэтому мы, конечно, можем и должны апеллировать к международному праву, но когда сам же, так сказать, Саакашвили бросает столь жесткий вызов России, то Россия не может не реагировать иначе, как так, как она реагирует.
Это ясно. А вот Клаузевиц, немецкий генерал и военный теоретик, он говорил, вы знаете эту крылатую фразу, что война является продолжением политики. А нам надо внести коррективы, что продолжение политики преступными средствами не оправдано и недопустимо с христианской точки зрения. Если только это не защита Отечества.
Давайте женщине дадим слово. Из Москвы Светлана Владимировна. Добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, когда я слышу в последнее время огромное количество раз повторяют о том, какую миротворческую миссию выполняла Россия на Северном Кавказе, мне приходит на память история, в общем, которую можно проследить. История Кавказских войн, в течение которых была истреблена, истреблены были физически и изгнаны со своих территорий целые народы. Это адыги, современное название черкесы. Осталась 1/10 адыгов на западной территории Кавказа. Когда говорят о том, что Россия выполняла здесь свою миротворческую функцию на территории северной, южной, простите, Осетии, мне хочется задать вопрос, а какими методами, какими способами она добивалась осуществления своей миролюбивой политики? Тем, что выдавала паспорта российские? Это, понимаете, все равно, что если бы Финляндия стала выдавать финские паспорта жителям Карелии и Ленинградской области, Германия начала бы выдавать паспорта жителям Калининградской области, таким образом провоцируя вот этот вот конфликт и, так сказать, подливая масло в огонь.
Спасибо, Светлана Владимировна, ваша позиция ясна. И из Москвы последний, видимо, уже звонок. Павел, добрый вечер, прошу
вас. Здравствуйте, Яков Гаврилович, я вам чрезвычайно благодарен за ваши передачи. Всегда очень поучительные, интересные они мне. И знаете, гости вот говорят, понимаете, сплошные пререкания между некоторыми из звонящих и их выражение мысли. Это, понимаете, да и нет, совершенно не слышат. Я имею в виду гостей.
Спасибо, Павел. Я думаю, что сегодня наши гости друг друга слышали. Вот передо мною слова Владимира Львовича. Ну и что из всего этого следует? А я скажу так. Вот словами одного из звонивших, который сказал, что зов крови сильнее евангельских заповедей, а я думаю, что все-таки нет. И оба наши гостя, при всем различии своих позиций, свидетельствуют об одном. Никакая кровь не сильнее духа. У Аркадия Марковича этот дух проявляется в стремлении использовать государство, организацию, принуждение для поддержания какого-то порядка, для удерживания.
В целях церкви, да.
В целях церкви. У Валентина Арсеньевича позиция другая. У многих христиан позиция просто простая и пацифистская, что не должно использовать царство Кесаря, и никакая война не является справедливым, но в любом случае не голос плоти решает. Поэтому возможно без войны. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную войне России и Грузии. У нас в гостях был Александр Маркович Малер. Проходи. Философ и публицист, и Валентин Арсеньевич Никитин, продюсер программы Наталья Гуреева «Звонки любезно» принимала, Белла Калоева, вел программу Яков Кротов. И сегодня, через 10 минут, слушайте запись программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души», посвященную застолью.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Потери личного состава группировки составляет погибших 74 человека.
Большое число людей называют ровно цифру, которую они слышали по радио.
Нынешнее грузинское руководство, специальный проект Соединенных Штатов.
Действия в Грузии несовместимы с принципами тех структур, в которые Россия хочет интегрироваться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.